Здравствуйте, друзья! У нас тут в рубрике «Интервью с блогером» и вообще интервью, так сказать, разговоры о жизни. У нас Денис из Парижа. Вы часом не с Елисейских полей?
Ну, рядышком.
Окей, хорошо. Как там в Париже-то в целом как?
Ну, после вот тех происшествий, которые были, да. В принципе, нормально. Нормально. Уже ситуация стабилизировалась.
Окей. То есть народ не так нервничает, как, допустим, мог бы.
Да, ну, полиции и жандармов везде очень много. То есть везде проверяют сумки, все проверяют. То
понял,
есть, очень
понял.
Много.
Хорошо. Вы вообще сами-то откуда?
Я сам с Украины, с Харькова.
Так. А во Франции вы давно?
Вот уже 5 лет.
А, то есть вы уже эту французскую мову размовляете?
Oui, je parle français, да.
Окей, хорошо. Значит, а как вы там оказались, что случилось?
Ну, когда я вот заканчивал свой университет в Харькове, я искал возможность, как можно уехать либо в Штаты, либо в Канаду, либо в Европу. И нашел такую программу. Это была программа между двумя университетами. Один университет в Харькове и второй в Лионе. Может, знаете такой город?
Кто же не знает Лион, господи. Да. Так чего же вы в Лионе?
Ну вот, и получается как. Я начал это обучение еще в Украине, а потом поехал уже в Харьков, в Лион. И в Лионе уже продолжил. Там защитил диплом. Uh-huh. То есть у меня французский диплом мастер 2. И по специальности информатика и статистика.
А в Харькове специальность была?
А в Харькове информационные системы и технологии.
Хорошо. Так вам сейчас лет сколько примерно?
28.
Из которых 5 вы во Франции.
Да.
Так вы там доучивались. Ну хорошо, все-таки одно дело вы приехали доучиваться, а другое дело все-таки уже 5 лет прошло.
Да, 5 лет.
Что произошло после того, как вы доучились?
То есть, ну, я просто расскажу то, что было еще до. В Украине, когда я учился, я работал. Я работал, как бы я совмещал работу и учебу, я работал как тестировщик. То есть, именно по вашему профилю.
Так.
То есть я вот, ну, как бы смотрю то, что книга тестирование.com это просто бестселлер. Просто. И вот, в принципе, с этой книги я начинал, чтобы войти в эту сферу. И вот так вот я... Просто обучение – это одно, а практика реально – это совсем другие вещи. И я, в принципе, ну, как бы начал с тестирования, приехал сюда во Францию и думал продолжить как бы тестирование здесь. Но во Франции другая ситуация вообще в тестировании. Вообще.
Так, расскажите, что они что, не тестируют?
Ну, в основном большинство проектов нету отдела, который занимается QA. То есть здесь либо должен девелопер сразу же и тестить, либо есть, как он, на французском это chef de projet, то есть project manager, да? То есть он является как бы тестировщиком, он проходит какие-то... основные тесты по функциональности, затем отправляется уже заказчику, заказчик тоже как-то тестирует, если что-то находит, тогда мы уже фиксим.
Это мне напоминает конец 80-х, Америку конца 80-х, вот так, 30 лет примерно так назад, да, хорошо, я понял, вот так, буквально так все и было. Ну хорошо, то есть это вы не делаете какой-то такой рыночный софтвер, это вот просто на клиента вы работаете, да? То есть есть какой-то заказчик, вы для него делаете.
Да, да, да. То есть это все время было просто много различных клиентов, в основном французы. А вот в данный момент уже целый год я работаю для компании Total. Знаете такое?
Чего делает-то?
Ну, Total это. Он занимается в сфере нефтепродукты, бензин, газ и так далее.
Я понял. А, вот эти, я понял, заправки такие есть, да.
Да.
Я вам скажу так. Значит, все-таки есть потребительский софтвер, программный продукт, который идет на тысячи, сотни тысяч, миллионы людей. и так далее. И этот софтвер нельзя вот так тестировать, как вы сейчас описали, потому что там очень много разных пользователей. Эти пользователи совершенно не собираются вам ничего рапортовать, они принесут его обратно, и все, и вы в минусе. Вот. А там, когда вы на какую-то конкретную конторку, значит, project manager потестировал, конторка сама себе посмотрела, в случае с чего вы им там на ходу подправите, и, в общем, все это такое. Это другой мир совсем, другая цивилизация. В мире потребительского софтвера, если бы вы поработали в какой-нибудь французской компании, надеюсь, что есть такие, которые делают какой-то такой потребительский софтвер, они его наверняка тестируют. Скажем, если это банк, какой-нибудь, у банка есть там интерфейс на интернете, с помощью которого люди могут там деньги со счета на счет переводить там, и так далее. Я думаю, что его тестируют уже как положено.
Да, скорее всего, да. Но вот я вот искал, я просто знал до этого рынок украинский по поводу тестирования. И приехал сюда, и ну, я думал, что здесь такой же спрос. Ну и столько же предложений. Но на самом деле здесь вообще я ничего даже не нашел в этой сфере. И мне пришлось уже перепрофилизироваться и пойти в девелоперы. То есть я здесь уже начал как PHP-девелопер.
Так подождите, то есть вы уже не тестируете?
Нет, я так и не нашел вообще тестирования. Я начал уже заниматься девелопером.
То есть вы никакого тестера тоже не знаете живого? Вот, чтобы был какой-нибудь живой тестер, вот сказать, Вася тестер, нет такого? Или там Луи?
Вот, ну смотрите, получается, в той сфере, где я работаю, их там и девелопер, и тестер, это одно лицо.
Понял. Хорошо, так... Интересно, значит, а все-таки там есть какое-нибудь разрешение на работу, чтобы его получать надо было, или как вот эта часть, как работает?
Ну да, то есть сначала, когда мы сюда приезжаем, у всех статус, ну если через университет, то это статус студент, то есть у тебя приходишь в префектуру, тебе дают карту, и ты имеешь работать 50% от фулл-тайма.
То есть можешь парт-тайм работать?
Да.
Хорошо.
Вот такое дело. Так. А после этого. Всех этих дел, то есть, ну, когда уже прошел, когда закончил обучение, когда получил диплом.
Да.
И вот еще один плюс я скажу, то что во французских университетах каждый год есть реальные стажировки. То есть каждый студент за 5 лет это 5 каких-то компаний, в которых он побывал реально. Это
то есть не может, так, как... может там приглянуться, например.
Да, ну то есть это так происходит, в принципе. То есть я со мной сейчас работает один человек, он уже второй год подряд приходит на стаж, на стажировку в одну и ту же компанию. Его уже приглашают, его знают, и его заберут уже после
обучения. Уже свой парень, хорошо.
Да, уже как бы свой парень. Ну, а вернемся по поводу документов. Когда студент, он находит компанию, компания доказывает, то есть она как бы, она берет этого человека, и государство уже говорит, что окей, мы берем этого человека, у него есть знания в этой сфере, она оплачивает за этого человека, вносит государству, ну, раньше это было 2000 евро, то, что наберет его. И тогда происходит уже...
Как бы налог на иностранца.
Да. И тогда уже происходит смена. То есть сначала был студент, и потом уже происходит смена на... Ну, по-французски это salarié, да? То есть salary, наверное, да? То есть тот человек, который получает уже зарплату, уже работает full-time. И тогда уже можно работать... Ну, полностью как французы, то есть все полностью законы, ну полностью все, платишь налоги.
Хорошо,
полностью.
Но с точки зрения вот вида на жительство и там последующей такой, ну, эволюции, так сказать, эволюции, я извиняюсь, ну, да. Эволюции в сторону гражданина там и так далее, это как происходит?
Ну вот, если уже карта рабочая,
да.
Нужно прожить 5 лет.
Чтобы стать кем?
Чтобы получить гражданство.
Не вид на жительство, а уже гражданство.
Вид на жительство получается сразу же.
Вот рабочая карта – это и есть вид на жительство?
Да.
С ней можно ездить по всей Европе?
С ней, да, без проблем.
Хорошо, так. Хорошо. То есть, 5 лет поработал и гражданин.
Да, 5 лет. Вот у меня сейчас как раз этот процесс, когда...
Понял. Карта и поперла рабочая. Хорошо.
Да.
А много там харьковских по Парижу ходит?
Ну, у нас была группа 20 человек. Так. И из 20 человек здесь примерно половина.
О, как вас удачно обучили-то.
Ну да.
Так, ну вы когда встречаетесь там по-русски, по-украински, по-французски, как вы там?
Ну, Харьков по-русски.
Так.
По-русски, да.
Хорошо, хорошо. Ну вы можете так при случае там где-нибудь высказаться-то?
Не, ну естественно, вообще во Франции, вот если меня ребята спрашивают, как приехать во Францию, если не знаешь французского, а знаешь английский.
Да.
Я говорю, не пойдет.
Нет? Нет. То есть английским не обойтись?
Английским не обойтись.
О, как, видите как? Дискриминируют. Где в какой-нибудь Голландии, пожалуйста, английского хватило.
Да, да, да.
Да.
Так, здесь французы, французские, и даже вот все спецификации, все вот по программированию, как бы техническое задание, все на французском. Все.
Ну что же, хорошо. А вы холостой, семейный, как вы?
В этом году, ну не в этом, в 2015-м. Уже не холостяк.
То есть женился, значит?
Да.
Из Харькова девушку-то взяли или местную?
С Украины, Кривой Рог.
Там вот не так далеко-то.
Ну да, в принципе, недалеко.
Да, ну что же, хорошо. Ей нравится во Франции?
Ну, поначалу это, конечно, не очень нравится, потому что, ну, особенно когда не знаешь языка, это, ну, это везде, в любой стране есть такой барьер. А потом постепенно вливаешься в эту страну, начинаешь изучать французский, и все, вперед.
А вот как бы существенный такой, как бы, со стороны очень существенный элемент жизни, такой, как вот, допустим, выходцы из Северной Африки, не только Северной, и из арабских стран, там, каких, может, каких-то еще там. Я помню, сенегальцы такие там громадные ходят.
Да,
вот,
да, есть.
Вот эта часть, она как-то так обычно рутинная или она какая-то напряжная?
Ну, вы имеете в виду проблемные какие-то вещи?
Да, я имею в виду, есть ли, связано ли с этим, как вот ты живешь во Франции, вдруг знаешь, ты вроде, может, больше даже в Марокко оказался или там еще где-то. Я последний раз был в Париже, наверное, лет 10 назад, и как-то у меня было некоторое разочарование. То есть я думал, что я попаду в какой-то французский такой город. А французского там было, ну, только что архитектура. А вот люди по улицам ходили, такие, как бы, я даже думаю, нифига себе попал.
Ну, вообще, Париж это, знаете, вот люди, которые приезжают во Францию и бывали только в Париже, это не означает, что вы были во Франции. Потому что Париж это вообще, это отдельное, можно сказать, государство.
Окей.
Интернациональное. Здесь все есть национальности. Но если буквально отъехать там 100 километров в глубинку, все, вы не увидите вот этих марокканцев там или африканцев, будет чисто французы.
Пастораль будет такая сельскохозяйственная. Хорошо. Вот вы как человек с Украины, вы на себе ощущаете вот некоторое такой отпечаток того, что, ну, ну, иностранец, вот как бы, то есть, может, и неплохой человек, но как бы вот не первый сорт. Есть такое?
Нет, тут такого нет, тут такого нету. Тут как бы есть такая все-таки вот какое-то равноправие, вот я имею в виду. Оно какое-то вот, не знаю, откуда оно пришло. Но оно выработалось из-за того, что Париж, я не знаю за Прованс, да, я не знаю вот за те города, которые в глубинке. Хотя я был в Лионе, там такая ситуация. Но если, ну, я просто слышал случаи, что если поехать в какую-то глубинку, где одни французы, там, может быть, что-то есть, но в Париже нет, все равно, кто ты, индус, ты араб, африканец, украинец с России, все равно.
То есть, а украинец не хуже, там, скажем, араба или индуса?
Не хуже.
Все, хорошо. Давайте теперь про блог. Вы сказали, что вы месяца три назад завели блог.
Да, у меня и раньше был, ну, как бы, это, можно сказать, мое хобби, то есть я снимаю видео, рассказываю, и вот три месяца назад я начал блог именно о Франции, о Париже, то есть я начал
рассказывать. Отдельное что-то такое сделали?
Да, вот чисто отдельный проект, который называется Bonjour France, и там я рассказываю.
Я извиняюсь, по-французски Bonjour France или прям русскими буквами Bonjour France?
Нет, у меня получается микс. У меня бонжур на французском. И второе слово просто Франция. Получается
бонжур Франция. Окей, бонжур. Comment ça va? Ça va bien.
Voilà.
Хорошо.
Да. Vous parlez bien français,
comme si, comme ça. Да, значит, что сказать? Я учил, 3 недели учил французский на курсах интенсивных.
И как?
Вы знаете, сразу после этого, это было очень давно, это я на лет 25-26 у меня был. Нет, ну вру, 28. И я просто по работе, там у нас на работе шли курсы, а меня поставили там техническое обеспечение, присмотрим. Ну, я заодно уже с ними изучал французский. Ну, он такой разговорный был, я слышал ушами. То есть после этого курса, когда я впервые увидел написанным «Qu'est-ce que c'est que ça?», у меня... Я сказал, ну так не может быть, это развод, понимаешь, так не бывает. Что-то ничего не сказал уже, он там целую строчку. Но после этого меня послали в колхоз убирать картофель. И, ну, тогда всех посылали на пару недель. И рядом со мной на грядке был переводчик. Он заканчивал, не знаю, что, ИНЯС. Работал 6 лет в Алжире, потом 3 года во Франции работал. И он занимался образовательными программами. Советский Союз там строил ПТУ в разных странах, поэтому он в Алжире был, там что-то они помогали. Вот. И он, узнав, что я вот с 3-недельных курсов, он со мной эти 2 недели говорил по-французски. Вот. И надо сказать, что очень, очень неплохо было. Я вдруг понял, что мы можем поговорить. Вот. Ну, немножко. Забывается, конечно, за столько лет. Это очень интересно.
Да, французский язык – это особенный язык, потому что здесь на первое слово весь мир знает, как пишется «Рено», да?
Да.
Вы знаете, сколько там букв? «Ренауд», да?
Ну.
А читается «Рено».
Да.
Да, ну то есть это вот пример отличный.
Да, а если написать как по-американски, то будет «Город Рино», где можно поиграть в казино.
Вообще
отлично, да? Ой, это слово «Рено», это, я считаю, это... не такой сильный пример, как вот тот же кис-кис-киса, где можно просто понять, этого нельзя.
Да,
знаете, был интересно. Такой анекдот, как урок русского языка в грузинской школе, да?
Нет,
и там говорят, учитель говорит, дети, кон пишется с мягким знаком, а тарелька без. И это нельзя понять, это нужно просто запомнить. Вот. Вот, поэтому такой вот язык надо запомнить. Ну что же, хорошо. Так о чем вы рассказываете в вашем блоге?
Ну вот, самый первый ролик, который набрал уже почти 40 тысяч, самый первый мой.
Ничего себе.
Это я записал, мы взяли камеру и решили спросить у французов, что вы знаете о русских, какие стереотипы, какие русские имена знаете, каких uh-huh. известных людей. Вот такие вот основные вопросы. Uh-huh. И это видео выстрелило.
То есть, uh-huh. Ну и что они там говорили?
Ну, в основном, вот что они знают по uh-huh. поводу, какой вот, ну, стереотип о России. То, что там, естественно, любят люди пить алкоголь.
Да.
Мы знаем какой, да?
Да.
Потом то, что Россия это большая страна и там ужасно холодно.
Так.
Затем известных людей все называют президента Путина, все называют. Дальше. А, один сказал, что знает Чайковского. Это один был.
А так что, Пушкин какой-нибудь там?
Вообще ничего, вообще нет.
Окей, хорошо.
Ну и имена основные, это говорят Владимир и Иван. Ну вот. Вот и вся информация. То есть познаний очень мало.
Что же, я думаю, счастливые люди, слушай, не знают ничего такого и, наверное, хорошо живут. Молодцы, молодцы. Это где? В Лионе, в Париже?
Это в Париже было.
Париж, хорошо, хорошо. Я помню, так вот из впечатления, вот так идешь там по Парижу где-нибудь, и там арабы выскакивают из лавок и по-русски тебе что-то кричат. То есть они слышат, что мы с женой там идем по-русски разговариваем, они вдруг выскакивают. И у них там есть набор, там 2 десятка фраз. И они его на тебя выпаливают. Там, заходи, хорошая скидка, там, ну, что-то такое.
Земеля.
Земеля, я не помню уже точно, но было так странно, знаешь, вылетают.
Такие. Ну вот возле основных мест, возле Эйфелевой башни, допустим,
да.
Там вот люди, которые нелегалы, в основном это с Африки, они продают всякие брелки Эйфелевой башни, всякие, да, такие, да. Как бы вот эти погремушки. Они знают, эти люди знают все почти языки, ну, часть, какой-то набор слов. Вот они, ну как бы мы тестировали, мы идем с другом, говорим по-английски. Он сразу же «Hello, friends, how are you?» И, ну, как бы на английском. По-французски, по-польски, по-русски, по-украински. Все он, все понимает.
Ну, да, люди в торговые как бы подхватывают. Ну что же, да. Ладно. Так первый, итак, 40 тысяч вы набрали на том, что французы ничего про Россию не знают. Это хорошо. Да. Еще чего у вас, темы какие?
Ну, вот я рассказываю... В основном я делаю влоги.
То ну, есть, о чем?
Ну вот, например, последний у меня был, ну не последний, а предпоследний был «Цены в Париже». То есть я взял просто камеру, так. Пошел в большой, не знаю, если в Америке у вас такие супермаркеты, называется «Carrefour».
«Carrefour»?
Да.
Это как это «Carrefour»?
«Carrefour», может быть, у вас по-английски.
Что значит-то? Ох, какая у меня есть.
Да, это Украина.
Это всего. Молдавская.
А, молдавская?
Называется «Кушма». Почти Кушма. Как Кучма, да. Кушма. С норка внутри, представляешь?
Да, вообще круто.
Да. Так, ну так чего, это мы будем народ дразнить, так.
Да, ну то есть просто походил, поснимал цены, показал, чтобы как бы люди, которые живут в СНГ, немножко попугались, потому что из-за курса для них кажется это дорого.
Вы знаете что? Вот я из Америки, сколько раз в Европу не приедешь, особенно Франция и Англия. Вот. В Голландии у меня такого не было, например. А вот в Англии, во Франции ты смотришь, и ты думаешь, что так тебе понравилось, симпатично, думаю, сейчас куплю. Потом смотришь, думаю, боже, я за такие деньги 3 куплю у нас тут. И оно как бы смысла не имеет. Другое дело, что, наверное, местные не покупают в таких местах, где туристы ходят. Они, наверное, знают, ну, да. Где в другом месте взять там и так далее. Но, во всяком случае, что-то настолько не хотелось ничего там покупать, честно. Ну, нет, ну погулять, ну сходить там, Мулен Руж, Лидо, там, правда?
Угу. Ну, а что еще понравилось вам в Париже?
В Париже? Архитектура, безусловно. То есть, если бы не было собачьего дерьма на каждом углу, чтобы можно было смотреть на дома, а не под ноги, это было бы намного лучше, но архитектура невероятная. Это можно просто ходить вот целый день и смотреть. Да, да. Потом, что покушать есть. Есть покушать хорошо. Так, с изыском, так, хорошо, хорошо.
С французским, да?
Ну, вот есть для души, есть. Мы как-то, знаете, возле... Где же это было? Ну, в общем, ходили мы там, а Света моя еще с киевских времен любила пирожная картошка.
Угу.
И где-то мы там наткнулись.
На русский магазин?
Нет, какой там, французская какая-то... Ну, там много, на самом деле, таких вот кондитерских, надо сказать, одна из фишек Парижа – много кондитерских.
Да.
По сравнению с другими местами, куда ты приедешь. И вот, и кстати, вот я сравниваю, например, Францию с Италией, я могу сказать, что в Италии набор, например, овощей и фруктов в овощном фруктовом магазине, там, наверное, в 5-6 раз меньше, чем, скажем, во французском, где просто завались. Mm-hmm. Я думаю, как же так, вы в таком месте, вроде как Италия, там же... Ну, не суть. И, в общем... Зашли мы в какой-то такой подвальчик, и Света говорит, о, картошка, мы взяли. И мы не ушли-то далеко. И она говорит, надо туда вернуться еще взять. И мы не смогли их больше найти. Ну, надо ж так. Я там улицы кривые. Слушайте, как там тяжело машины запаркованы, боже мой.
Да, это сюжет, это вот отдельно нужно делать сюжет, потому что французы, вообще для них, я не знаю, как ситуация в Штатах, но здесь это нормально, когда ты паркуешься, и ты цепляешь своего соседа.
И всех пихает там, да.
Всех пихаешь, да. То есть бывает, вот у меня была такая ситуация, что запарковался, утром выходишь, сзади и спереди запарковали, что такое расстояние от машин.
Да, и пихаешь. Ты просто
распихиваешь и выезжаешь, и это нормально.
Я хожу еще, что меня очень удивило тоже, я не ожидал. Я такую вещь видел только один раз в жизни до этого в Ереване. Это ты идешь по пешеходному переходу, по зебре идешь. И они не только не останавливаются, а они решают проскочить перед тобой или сзади тебя. Вот это единственная дилемма, которая их так занимает. Вот возле Мулен Ружа прям там площадь такая. И вот я ее переходил, и я думаю, мама родная, я такого сюра в жизни не видел. Чтобы, значит, на красный свет по зебре там, и они вот ехали, и вот вообще. Очень
да,
интересно.
Да, да. Это, ну, как бы есть такое.
Есть фишечки. Я не думаю, что они бы так уж прям наехали. Наверное, они как бы поосторожнее это делают, но во всяком случае это не было поводом, допустим, пропустить пешехода. Это уже как бы.
Ну, а как вы, ну, когда были, ну, вы говорите, 10 лет назад, может быть, другая ситуация была. Сейчас же пробки огромнейшие, проблемы с машинами, и в основном много людей используют обычные скутеры.
А вы знаете, есть... что пробки были. Чего не было, вот, например, знаете, я тоже был удивлен. Я говорю, а почему нет такси? Вот, допустим, вечер, да, выходишь из театра, ну, там доехать куда-то. Мы же вот туристы, у нас нет там своего транспорта. Такси нет. Говорят, в городе ограниченное количество. Вот там сколько-то жетонов раздали, а больше нет. Я говорю, почему больше? Вот почему человек не может взять такси и поехать куда-то в час пик? Это очень интересное такое явление. Может быть, сейчас оно с Uber. У вас Uber есть там?
С Uber, ну тут же, не знаю, в курсе, не в курсе.
Нет.
Вы, ну, здесь. То есть таксисты, чтобы вообще стать таксистом, здесь очень нужно иметь времени и денег. Чтобы иметь лицензию, она стоит больших денег, и нужно проходить постоянные вот эти вот как, формационы, то есть обучение и так далее. Ну это как бы, ну это все дорого это стоит.
Цеховщина у них своя, значит.
Да, да. Ну и большой налог. И тут появился Uber. Очень классная вещь, легкая для клиента, просто вообще, ну лучше не бывает.
Да.
И они же начинают, то есть появился конкурент, который намного круче. И что они начинают делать? Они начинают устраивать всякие пикеты, митинги, перекрывают, ну, основной периферик в Париже. Такую,
основную. Чем кончилось?
Ну, вроде сейчас все как-то заморожено. Как бы, ну, в замороженном состоянии. Но вот у меня есть один знакомый, который занимается Uber'ом, то есть он,
да.
У него машина своя. И, значит, у него была такая ситуация, вот у нас останавливается, берет клиента, останавливается возле светофора, подбегают какие-то люди, прокалывают ему шины и начинают уже то ли замахиваться на стекло, чтобы разбить, и он на спущенных шинах от них уехал, на дисках. То есть, ну, вот
то есть, ситуации. Такая социалистическая модель, значит. Да, нет, у нас что-то такого нет у нас. Хотя, надо сказать, что профессия таксиста подорвана очень сильно. Очень подорвана. Раньше за эти жетоны, тоже ограничено, там и в Нью-Йорке, и в Сан-Франциско. Раньше за этот жетон там еще такие деньги платили, а сейчас никто не хочет. И, в общем, очень упали заработки. Ну, да, тут очень-очень-очень нанесен ущерб, как бы.
Здесь вот такая же система идет с Airbnb.
Да, конечно.
Такая же вещь, потому что Airbnb он подрывает. Ну тоже он очень-очень, ну, большой конкурент для тех же отелей, для тех же всяких вещей. И, ну, есть такие законы, что, допустим, если ты имеешь студию ну, в Париже, да, то ты можешь ее снимать по закону, ну, сдавать. Вот в таких вот в приложениях, как Booking, Airbnb, только 4 месяца в году. Если находят, что ты делаешь больше, то вправе прийти люди с мэрии и выписать тебе штраф в районе 25 тысяч евро.
У нас по-другому делают. У нас есть налог, который платят гостиницы. 13% от взятых денег.
Да.
И они говорят, хочешь брать жильцов, пожалуйста, значит, плати. Но, точнее так, или ты берешь их на срок не меньше одного месяца, или если ты сдаешь на недельной основе или там на, так сказать, дневной, тогда ты плати те же самые 13%, что платят все отели. Что, ну, в общем-то, понятно. Тоже не так страшно, как бы. Да. Ну что же, хорошо, обсудили французскую жизнь. Девки симпатичные или так себе?
Сложный вопрос.
Ну, чисто так на глаз. Так вот, по улицам ходят.
На глаз. Я, наверное, буду все-таки придерживаться, как все говорят,
да.
Что типа самые симпатичные девушки это СНГ.
Это наши. Окей, хорошо. А вот нет такого, что у них какая-то стервозность повышенная там.
Ну, здесь вообще отношения мужчина-женщина, здесь, вот если, например, взять наших людей, да, есть какое-то вот, ну, можно сказать, такое неравенство между мужчиной и женщиной. Все-таки мужчина, как ни говори, выше, да, находится?
Да.
Здесь же нет, здесь 50 на 50. Вот и за всю свою историю все-таки женщины добились того, чего хотели. И сейчас доходит до абсурда то, что, допустим, когда появляется ребенок, да, ну, то по закону она может только взять 3 месяца вакансов, да?
Да.
То есть они этого добивались, но сейчас опять поднимается этот вопрос, что 3 месяца мало, типа давайте нам больше. Хотя раньше, они добивались этого, то есть как бы женщины добивались.
Но подождите, 3 месяца это оплаченный. А дальше она может за свой счет посидеть, нет?
Ну, за свой счет она может посидеть, конечно.
Но она не потеряет место при этом. То есть она может взять за свой счет, а место за ней сохранится.
Ну там, насколько я знаю, что можно за свой счет только месяц взять.
И все?
И все.
А дальше место не сохраняется.
А дальше уже проблема будет.
Вообще рынок труда. Работа есть вот так? Или вообще плохо с работой? Говорят, что большая безработица среди молодежи, там вот, нет?
Ну, я сторонник такого, что если человеку нужно, он всегда найдет. Вот я это вижу по себе, по своим знакомым, то есть проблем нет.
Все, ну хорошо. Тут же говорят, что жуткая безработица, там выпускники университетов чуть ли не 20% безработные, там что-то такое.
Ну, смотря кто эти 20%, кто они такие.
Ну как, если мусульмане, то уже то нормально?
Ну, нормально, то есть, ну, тут вообще без разницы, мусульманин ты...
Нет, ну, вы видите, кто они? Я говорю, вот, значит, пишут, что процент безработных выпускников университетов среди французов намного ниже, чем, допустим, среди даже граждан Франции, но, например, мусульман.
Угу.
Вот пишут, ну... существенно, очень сильно у них выше безработица.
Опять же, где? В Париже? Может быть, и да.
Ага. А в других Париж местах, так вообще-то они там не живут, потому что там вообще не возьмут. Ну хорошо. Я понял. Ладно. Хорошо. Значит, короче, вам нравится девушку, как зовут-то вашу жену, как зовут?
Анна.
Анну, значит, привезли, она учит французский. Так, хорошо. Готовить учится французская?
Французские блюда, лягушачьи лапки, да?
Или там что она у вас, борщ?
Борщ, украинский борщ.
Рассольничек, галушки, да, это хорошо. Ну ладно.
Вареники.
Хорошо, вы мне сбросьте, пожалуйста, в скайп ссылочку на ваш канал.
Хорошо.
Вот, мы тогда ребятам дадим, и кто интересуется за французскую жизнь, особенно если из Харькова, вот, значит, мы, пожалуйста, дадим ссылочку, пусть смотрит ваш блог. Хорошо?
А у вас как вообще, были французы? Я имею в виду с Франции люди.
Были, немного. Один у нас был француз. Ну, он как бы француз, но не француз-француз, а еврей-француз. Он женился на еврейской девушке, там, откуда она была, из Молдавии. И, значит, а девушка эмигрировала с родителями в Соединенные Штаты. И вот он, значит, с ней тут воссоединился. Такой интересный парень, так классно говорил, так, с таким прононсом. Вот, да, молодцом, громадный такой, длинный был. Еще были люди, которые не были французскорожденными, но жили во Франции иногда подолгу. То есть были люди из Египта, из Израиля, из Венгрии, Польши, там Ирана, допустим, да, которые могли по 20-30 лет жить во Франции.
Да.
Вот такого плана могли быть. Да, то есть и гражданство может быть у них там и так далее. Но так, чтобы вот французско рожденный, по-моему, один всего был.
Угу.
Вот. А так, ну, так бывает. Угу. Тут вообще французов-то очень мало вот у нас на местности. Очень-очень мало.
Ну, а как вообще, интересно, ценится там французское образование? Допустим, если есть французский диплом?
Я бы так сказал, что поскольку здесь привыкли к иностранцам, то абсолютно никакой разницы не имеет иностранное образование, местное там и так далее. Диплом есть и пошел. за исключением каких-то узкоэлитарных таких ситуаций, в которых мало иметь диплом и даже американского университета, а вот надо, чтобы американское, еще вот, вот одного из двух тех трех. Mm-hmm. Или если уже он там из Франции, должен быть такой университет, который там весь мир знает. Ну вот, я не знаю, какие университеты знают в США. Вот я, например, по советским нашим делам, мы знали Сорбонну, да, там. Uh-huh. Вот. А здесь я не знаю. Конечно, если люди занимаются там international business, да, это другой разговор совсем. То есть, может быть, им интересней. Uh-huh. Может быть, им нужен человек, который учился во Франции, с тем, что и знает и французский, да, там, родной язык, и что он, допустим, для установления связи во французской Африке. Может быть, я не знаю. Вот, но так. Знаете что, у нас есть студентка одна, замужем за французом. Она, ну, в смысле, она же студентка лет 10 назад, она училась, она была дочерью известного советского гроссмейстера шахматного, я не буду фамилию называть. И она вышла замуж вот на излете советской власти за французского мастера, который, значит, переводил на французский и публиковал книги советских гроссмейстеров. И она вот через папу с ним познакомилась, вышла замуж, жила во Франции, занималась маркетингом в большой парфюмерной компании. И она такая, на ней есть такой серьезный отпечаток французского шика, такая женщина, эффектная такая. Вот. А потом, в общем, так жизнь сложилась, что она перезамужествовала на другого и приехала с ним в США. А тут был из Америки. Она училась в школе, и я был у них дома как-то. И вот у них ребенок от первого брака, ребенок, французский ребенок. А она ходила в французскую школу. Может быть, и другие ходили, я не уверен. Но во всяком случае, была французская школа, все ходили туда. Вот.
Ясно.
И, в общем, так. И такое тоже есть, частная школа какая-то французская, небольшая. Так что, если очень хочется, пожалуйста.
То можно приезжать. Может быть, в следующем году мы приедем в Штаты и обязательно посетим вас.
Давайте, я вам тоже выдам какой-нибудь головной убор. Берите с собой жонку и ей какую-нибудь дадим соломенную шляпку. У меня есть такие украинские для селянок. Ой, исключительно. И вот так сядем втроем, вот там на фоне.
Отлично.
Silicon Valley Voice. И будем так, значит... Привозить какую-нибудь французскую шапку. Вообще, какие шапки французские?
Ну, как бы треуголка – это самая основная.
Треуголка – это как?
Наполеоновская.
Ну, треуголка у меня есть. Мне есть, из Симферополя привезли такая, чтобы в баню ходить, да. Вот под эту рубашку очень подходит. У меня треуголка есть. Такая фетровая.
Ну, что еще? Есть всякие, может быть, знаете, легионеров.
Легионера давайте. Вот легионера берем.
Французские. Вот они есть такие.
Со значками. Вот как моя пилотка.
Да, такие красные береты есть.
Красные береты, шикарно.
Легионерские.
Или отлично. Такие с большим козырьком, что-нибудь такое, там, как Шарль де Голь ходил там. Знаете Шарль де Голь-то или там?
Конечно, конечно. Тут везде есть улица, это Шарль де Голя.
Окей, ну хорошо. Я-то его помню, вот как вас.
Да?
Да, ну я-то маленький был. Скайпа тогда не было. Но он вот так же, как вы, в экране телевизора был. Да. Так что вот... Такие пироги.
Ну, а еще хотел сказать по поводу того, что французы, с которыми вот я общаюсь, да,
да.
Они очень, среди французов очень много людей, которым очень нравится Америка, и Штаты, и все это, бизнес, политика, uh-huh. то есть, и вот очень много среди них желают переехать туда.
Ну, скажите им, пусть приезжают.
Те, кто вот как бы желает открыть какое-то свое дело или какой-то стартап или какие-то такие вещи в IT.
Оппортюнити, если люди хотят. В Европе сложно с этим, там зажато очень, конечно.
Да, то есть вот они вот очень... Ну, я знаю уже двоих, которые уехали. Один в Нью-Орлеан, а второй в Нью-Йорке. Вот они туда уже переехали, там работают.
Ну да. А то еще у нас Луизиана есть тоже с французскими корнями. Не только Новый Орлеан.
Ну да, Новый Орлеан, да.
Да, у нас новоорлеанские девы, в отличие от Жанны д'Арк, они такие черные, сексуальные, там спляшут джаз, споют. Ну хорошо, значит, есть орлеанская дева и новоорлеанская.
Нет, совсем, да.
Ну что же, хорошо, ладно. Давайте. У вас там сколько времени сейчас?
Уже 23:40.
Чего? А, 23:40, то есть к полуночи.
Уже к полуночи, да.
А у нас, видите, как скоро 3 часа дня. Вообще вот так, друзья, несправедливо устроен мир. У одних день, а у других ночь. И еще и говорят на сложном языке.
Да, мы так все что, пошли спать.
Да. Это уже не бонсуар, да? Это что уже будет?
Бонуи.
Бонуи. Хорошо, значит. А у нас натурально, что там? Даже дня 3 часа, ты что скажешь-то?
Афтенбург.
Бонжур, там.
Бонжур. Бонжур, да.
Ладно, так примитивно, можно сказать, пошленько так. Бонжур. Мадам, месье, бонжур. И до скорых встреч. Счастливо.
А тут алло. Авуар.